Далинор пробивался сквозь ряды Паршенди. Он убивал их небрежно, будто смахивая крошки с обеденного стола. Никакой точности движений, никакого аккуратного натиска в сопровождении нескольких отделений и личной гвардии за спиной. Это была лобовая атака со всей увеличенной осколками силой и смертельной мощью того, кто посвятил жизнь убийствам. Он превратился в ураган и рассекал ноги, торсы, руки, шеи, убивал, убивал, убивал. Князь сделался водоворотом смерти и стали. Оружие отскакивало от его брони, оставляя мелкие трещины. Клинок рубил врагов десятками и не останавливался, стремясь туда, где упало знамя Садаса. Глаза выгорали, сверкали мечи, паршенди пели. Они столпились, атакуя Садаса, и теперь из-за тесноты не могли сражаться в полную силу, но Далинору это не мешало. Ему не нужно было следить ни за тем, чтобы не ударить друга, ни за тем, что меч застрянет в чьей-нибудь плоти или броне. А если на пути попадались трупы, он их рубил. Мертвая плоть поддавалась осколочному клинку, как сталь или древесина. Вскоре в воздухе повис кровавый туман, а Далинор все убивал и рубил, пробиваясь сквозь строй паршенди. Клинок летал из стороны в сторону, вперед и назад, и временами черный шип оборачивался, чтобы сразить тех, кто пытался ударить в спину. Под ноги ему попался кусок зеленой ткани. «Знамя Садаса!» Далинор завертелся, озираясь по сторонам. Позади осталась полоса трупов, и паршенди, рвавшиеся к нему, быстро и аккуратно их обходили, те, что надвигались справа, а вот слева от этой полосы его как будто не замечали. «Садаас!» — подумал Далинор, и, сразив надвигавшихся сзади паршенди, бросился вперед. Там оказалась группа черно-красных воинов, колотивших кого-то, лежавшего на земле и истекавшего бурей светом. Совсем близко обнаружился большой молот осколочника, который, видимо, обронил сам Садаас. Далинор прыгнул вперед, бросив свой клинок и схватив молот. С ревом обрушил оружие на паршенди, отбросив сразу десяток, а потом повернулся и ударил в другую сторону. Тела полетели прочь, кувыркаясь. В таком ближнем бою молот сподручнее. Клинок просто убивал, тела падали под ноги, и это бы сильно мешало Далинору. Молот, однако, расшвыривал трупы по сторонам. Князь прыгнул в центр пространства, которое только что расчистил, и встал рядом с павшим Садаасом. Снова начал призыв осколочного клинка, не переставая раскидывать врагов молотом. На девятом ударе сердца он бросил молот в лицо какому-то паршенди, а потом в его руках появился клятвенник. Он немедленно принял стойку ветра и посмотрел вниз. Доспех Садаса истекал буресветом из десятка трещин и проломов. Нагрудник был полностью разбит, под торчавшими зазубренными металлическими осколками виднелся мундир. Из дыр струился светящийся дым. Не было времени проверять, жив ли Садаас. Паршенди теперь видели не одного, но сразу двух осколочников в пределах досягаемости и усилили натиск на Далинора. Он убивал воинов, нанося удар за ударом, защищая пространство вокруг себя. Князь не мог остановить их всех. По нему наносили удары, в основном по рукам и по спине. Доспех трещал, как хрусталь под слишком большой тяжестью. Далинор взревел, сразив четверых паршенди, а еще двое ударили ему в спину, и доспех завибрировал. Он повернулся и убил одного, второй едва успел отскочить. Далинор начал задыхаться, за ним оставался хвост вытекающего буресвета. Князь чувствовал себя окровавленным загнанным зверем, который пытается отразить натиск тысячи щелкающих зубами хищников разом, но только не чулом, который, защищаясь, прятался в своем панцире. Князь убивал, и азарт внутри его достигал все новых и новых вершин. Далинор чувствовал настоящую опасность, схожую с ощущением падения, а от этого азарт усиливался. Великий князь едва не захлебнулся в нем, в невероятном ликовании и страсти, а еще в опасности. Все больше ударов достигало цели, все больше паршенди умудрялись увернуться или уклониться от его клинка. Сквозь кирасу задул ветерок, прохладный, пугающий до дрожи. Трещины расширялись. «Если кираса лопнет...» Далинор заорал, ударив мечом паршенди, выжигая глаза, и тот упал без единой отметины на коже. Вскинул клинок, повернулся и рассек ноги другому противнику. В душе бушевал ураган чувств, а по лбу под забралом шлема текли струи пота. «Что случится с армией Аэти, если они с Садаасом оба погибнут здесь?» Два великих князя убиты в одном сражении. Два доспеха и один клинок потеряны. Не бывать такому. Он еще не выяснил, сошел ли с ума или нет. И не умрет, пока не узнает. Внезапно рухнули замертво несколько паршенди, которых он не атаковал. Сквозь них прорывался человек в блестящем синем осколочном доспехе. Адалин держал свой сверкающий огромный осколочный клинок одной рукой. Сын Далинора снова ударил, и кобальтовая гвардия ринулась в проделанную брешь. Песня паршенди изменила ритм, став неистовой, и они отпрянули, когда появились все новые и новые солдаты в зеленой и синей форме. Далинор в изнеможении рухнул на колени и позволил клинку исчезнуть. Гвардейцы окружили его, а войско Адалина текло мимо, настигая паршенди, вынуждая их спасаться бегством. Через несколько минут они захватили позиции. Опасность миновала. «Отец!» — позвал Адалин, опускаясь рядом с ним на колени и снимая шлем. Русые с черным волосы юноши были растрепаны и промокли от пота. «Клянусь бурей, ты меня перепугал! Все в порядке?» Далинор снял собственный шлем, с наслаждением подставив влажное лицо под прохладный ветерок. Он глубоко вздохнул и кивнул. «Ты явился. Очень вовремя, сын». Адалин помог ему встать. «Пришлось прорываться сквозь всю армию паршенди. Не хочу показаться невежливым, но какая буря заставила тебя выкинуть такой трюк?» «Я просто знал, что ты справишься с армией, если со мной что-то случится». Далинор похлопал сына по плечу. Раздался звон металла о металл. Адалин бросил взгляд отцу на спину и вытаращил глаза. «Так плохо?» — спросил князь. «Держится на честном слове. Из тебя течет буресвет, как будто ты винный мех, на котором лучники упражнялись в стрельбе». Далинор со вздохом кивнул. Князь уже чувствовал себя неуклюжим. «Этак можно совсем утратить подвижность. Придется снять доспех до того, как они вернутся в лагерь». Рядом солдаты вытаскивали Садаса из его доспеха. Тот был так сильно поврежден, что буресвет уже не вытекал, не считая нескольких тонких струек. Его можно отремонтировать, но придется потратиться. Восстанавливаясь, осколочный доспех обычно вытягивал буресвет из самосветов, пока те не трескались. Солдаты сняли с Садаса шлем, и Далинор с облегчением увидел, что его бывший друг моргает, сбитый с толку, но в целом невредимый. У него был порез на бедре, где один из паршенди достал мечом, и несколько царапин на груди. Князь посмотрел на Далинора и Адалина. Далинор напрягся, ожидая обвинений. Все случилось лишь из-за того, что он настоял на том, чтобы обе армии сражались на одном плато. Они сами вынудили паршенди привести второе войско. Далинору следовало позаботиться о разведчиках, которые следили бы за этим. Садаас, однако, широко улыбнулся.
«Буря, отец, я чуть не распрощался с жизнью. Как идет битва?»
«Паршенди бегут», — сообщил Адалин. «Последние отряды, что еще сопротивлялись, были вокруг вас. Наши люди прямо сейчас вырезают цвет сердца. Мы победили!»
«Мы снова победили!»
— с триумфом провозгласил Садаас.
«Далинор, старый маразматик, ты, оказывается, еще способен выдать парочку хороших идей!»
«Мы одного возраста», — заметил Далинор.
И тут появились гонцы с донесениями о том, что происходило на остальной части поля битвы.
«Сообщите всем!» — провозгласил Садаас. «Что сегодня всех моих солдат ждет такой пир, которого не постыдились бы светлоглазые!»
Он улыбался, пока солдаты помогали ему встать, и утверждал, что может держаться на ногах, несмотря на рану. Он тут же принялся созывать своих офицеров. Адалин отошел, чтобы выслушать донесения разведчиков. Далинор начал озираться в поисках храбреца, желая убедиться, что о ране коня позаботились. В этот самый момент Садаас схватил его за руку и негромко проговорил.
«Я должен был погибнуть».
«Возможно.
Я мало что видел, но мне показалось, ты был один. Куда подевалась гвардия?»
«Пришлось от них оторваться», — объяснил Далинор. «Иначе я бы не успел».
Садаас нахмурился. «Ты ужасно рисковал. Почему?»
«Союзников на поле битвы не бросают, если только у них нет другого пути к спасению. Такова одна из заповедей».
Садаас покачал головой. «Ты однажды погибнешь из-за своей чести». Он выглядел потрясенным.
«Впрочем, сегодня я по этому поводу жаловаться не стану. Если мне суждено умереть, то я до последнего буду жить так, как надо. Важна не цель, но путь к этой цели».
«Заповеди?»
«Нет, путь королей.
«Это шквальная книга! Эта шквальная книга сегодня спасла тебе жизнь!» — сказал Далинор. «Кажется, я начинаю догадываться, что в ней видел Гавилар». В ответ на это Садаас одарил его сердитым взглядом, а потом посмотрел на свой доспех, лежавший поблизости кучей обломков. Покачал головой.
«Возможно, я позволю тебе объяснить свои слова. Я бы хотел тебя снова понимать, старый друг». С изумлением спрашиваю себя, понимал ли вообще когда-нибудь.
Он отпустил руку Далинора.
«Эй, где мой конь? Забери его, буря! Приведите мне коня! Где мои офицеры?»
Далинор ушел и быстро разыскал гвардейцев, которые занимались храбрецом. Великий князь вдруг с изумлением осознал, что на земле лежит множество трупов. Здесь пролегла полоса, которую он оставил за собой, прорываясь сквозь ряды Паршенди к Садеасу. След смерти. Далинор повернулся и взглянул туда, где удерживал позицию. Десятки мертвецов. Возможно, сотни.
Кровь отцов моих. Это я сделал.
Он не убивал в таких количествах с той поры, когда только начал помогать Гавилару объединять Алеткар. И с юности не испытывал дурноты при виде смерти. Но теперь вдруг преисполнился такого отвращения, что едва удержал желудок под контролем. Великого князя Халина не стошнит на поле боя. Его люди не должны такое видеть. Он побрел прочь, одной рукой держась за голову, а под мышкой другой зажав шлем. Ему полагалось бы ликовать, но Далинор не мог. Он просто не мог.
«Садеас, тебе понадобится удача, чтобы понять меня», — подумал он. «Потому что забери меня, преисподняя, я и сам себя не понимаю».
Глава 57. Странствующий парус. «Я держу в руках младенца, мой нож у его горла, и я знаю, что все живое хочет, чтобы я полоснул по нему лезвием, пролил кровь на землю, обогрел собственные руки, тем самым подарив нам возможность снова вздохнуть полной грудью». Дата. Шашанан. 1173. 23 секунды до смерти. Объект. Темноглазый юноша, 16 лет. Образец заслуживает особого внимания.
«И весь мир разбился!» — заорал Карта, выгибая спину, вытаращив глаза с каплями кровавой слюны на щеках. «Скалы дрогнули у них под ногами, и камни потянулись к небесам! Мы умираем! Мы умираем!»
Он еще раз спазматически дернулся, и его глаза погасли. Каладин отпрянул. Его руки были алыми и скользкими от крови, и кинжал, заменявший хирургический нож, выскользнул из пальцев, тихо звякнул о камни. Приветливый мостовик лежал мертвый на каменистом плато, с разверстой раной на левой стороне груди, где стрела рассекла родимое пятно, в точности повторявшее, по его словам, очертания Алеткара. «Они уходят», — подумал Каладин, — «один за другим. Их вскрывают. Они истекают кровью. Мы всего лишь бурдюки для переноса крови. Рано или поздно мы умираем, и она проливается на камни, точно струи дождя во время великой бури. Потом останусь только я. Я всегда остаюсь один. Слой кожи, слой жира, слой мышц, слой кости. Вот и весь человек». На другой стороне ущелья развернулась яростная битва. На мостовиков так мало обращали внимания, что они с тем же успехом могли находиться в другом королевстве. «Сдохни, сдохни, сдохни, а потом исчезни». Вокруг Каладина кольцом стояли мрачные мостовики.
«Что это он сказал напоследок?» — спросил Скар.
«Скалы дрогнули».
«Да ерунда какая-то», — ответил крепкорукий Йейк. «Просто предсмертный бред. Такое иногда случается».
«Кажется, в последнее время это происходит чаще», — заметил Тефт. Он прижимал ладонь к в попыхах перевязанной ране от стрелы на другой руке. В ближайшие дни мозг ему не носить. После гибели Карты и Арика их осталось 26. Этого едва хватало для моста. Он заметно потяжелел, и нелегко было поспевать за другими мостовыми расчетами. Еще несколько потерь, и у них будут серьезные неприятности.
«Я должен был поторопиться», —
подумал Каладин, глядя на вскрытую грудную клетку Карты, чьи внутренности уже начали подсыхать на солнце. Стрела пробила легкое, наконечник застрял в позвоночнике. Смог бы Лирин его спасти, если бы Каладин прошел обучение в Харбранте, как того желал отец? Узнал ли бы он достаточно, чтобы предотвращать такие смерти?
«Такое иной раз случается, сын».
Каладин поднял трясущиеся окровавленные руки к лицу, схватился за голову. Воспоминания поглотили его. Юная девочка, проломленная голова, сломанная нога, разгневанный отец, отчаяние, ненависть, потери, тоска, ужас. Разве такое кому-нибудь по силам? Быть лекарем, жить с мыслью о том, что многих ты не спасешь, просто не хватит сил. Когда ошибается обычный человек,
На поле вырастает червивый лавис. Когда ошибается лекарь, кто-то умирает. Тебе следует научиться тому, когда надо переживать. Как будто он мог выбирать. Изгонять ненужные чувства, словно задувать огонь свечи. От навалившейся тяжести Каладин сутулился. «Я должен был его спасти! Я должен был его спасти! Я должен был его спасти!» «Карта! Дани! Амак! Гошель! Далит! Нальма! Тьен!» «Каладин!» — раздался голос сил. «Будь сильным!» «Будь я сильным!» — прошипел он. «Они бы жили!» «Ты по-прежнему нужен нам! Ты дал слово! Ты поклялся!» Каладин поднял глаза. Мостовики выглядели встревоженными и расстроенными. Их было только 8. Остальные отправились на поиски раненых мостовиков из других отрядов. Они уже нашли 3 с легкими ранами, с которыми мог справиться Скар. И больше никаких известий. Или в мостовых отрядах не оказалось других раненых, или им уже нельзя было помочь. Наверное, Каладин должен был на всякий случай пойти и проверить. Он отрешенно подумал, что не выдержит, если опять окажется перед раненым, которого не сумеет спасти. С трудом поднялся на ноги и побрел прочь от трупа. Подошел к краю пропасти и вынудил себя принять знакомую стойку, как учил Такс. Ноги на ширине плеч, руки сжимают предплечья, спина прямая, взгляд вперед. Это Каладин умел, и силы потихоньку начали возвращаться. «Ты ошибался, отец», — подумал он. «Ты говорил, я научусь справляться со смертями. И вот он, я. Сколько лет прошло? Проблема все та же». Мостовики потянулись к нему. Подошел Лопан с мехом. Каладин, поколебавшись, умылся. Теплая вода испарялась, приятно холодя кожу. Он выдохнул и благодарно кивнул коротышке-гердозийцу. Лопан вскинул бровь, потом жестом указал на кошель, привязанный к своему поясу. Однорукий мостовик забрал последнюю порцию сфер, которую они прикрепили к мосту с помощью стрелы. Это был уже 4-й раз, и пока что непредвиденных осложнений не случалось. «Все прошло хорошо?» — спросил Каладин. «Ага, Ганчо». Лопан широко улыбнулся. «Легко и просто. Как обдурить прогоеда?»
«Я все слышать!» — угрюмо проворчал камень, стоявший неподалеку.
«А веревка?» — спросил Каладин. «Скинул всю бухту вниз. Конец ни к чему не привязал. Все как ты велел». «Хорошо. Веревка, болтающаяся на краю моста, была бы слишком заметной. Если Хашель или Гас унюхали, что замышляет Каладин...» «Кстати, а где Гас?» — подумал Каладин. «Почему он не отправился на вылазку с мостом?» Лопен отдал кошель со сферами, словно ему не терпелось избавиться от ответственности. Каладин принял кошель и сунул в карман штанов. Каладин снова встал по стойке вольно. Плато по другой стороне ущелья было длинным и узким, с крутыми склонами по бокам. Далинар Халин, как и в последних битвах, помогал войскам Садаса. Он всегда являлся с опозданием. Наверное, сваливал все на медленные мосты, которые тянули чулы. Очень удобно. Его людям нередко удавалось воспользоваться такой роскошью, как переход через ущелье в отсутствие стреляющих по ним лучников. Саадас и Далинар теперь побеждали чаще. Впрочем, для мостовиков это ничего не значило. По другую сторону ущелья умирало множество воинов, но Каладина это ничуть не тревожило. Он не изнывал от желания исцелить, помочь. За это можно поблагодарить Хева, который приучил его мыслить в категориях «мы» и «они». В каком-то смысле Каладин и впрямь научился тому, о чем говорил его отец. Это был неправильный смысл, но и так сойдет. Нужно было защищать нас и уничтожать их. Солдат не мог думать иначе. Поэтому Каладин ненавидел Паршенди. Они были врагами. Если бы он не научился так делить людей, война бы его уничтожила. Похоже, она все равно это сделала. Наблюдая за битвой, он сосредоточился на одной конкретной вещи, желая отвлечься. Как же Паршенди обращались со своими мертвецами? Враги редко тревожили павших соплеменников. Они выбирали окольные пути атаки, чтобы не прикасаться к трупам. А стоило Алете промаршировать по мертвецам Паршенди, в том месте сразу же разгоралась ожесточенная битва. Алете это заметили? Скорее всего, нет. Но он-то видел, что Паршенди чтят своих мертвецов. Чтят до такой степени, что готовы подвергать опасности живых ради сохранения тел мертвых. Каладин может это использовать. Он должен это использовать каким-то образом. В конце концов, Алети победили. Вскоре Каладин и его отряд уже брели по плато обратно в лагерь, таща тяжелый мост, к которому были привязаны 3 раненых. Они больше никого не нашли, и Каладин в глубине души был самому себе противен, поскольку понял, это его радует. Он уже спас примерно 15 человек из других мостовых отрядов, им не хватало денег даже с учетом сфер из ущелий, чтобы всех кормить. Казарма заполнилась ранеными. 4-й мост достиг ущелья, и парень начал опускать свою ношу. Теперь он все делал машинально. Опустить мост, быстро отвязать раненых, толкнуть мост через расщелину. Каладин проверил всех троих. Каждый, кого он так спасал, выглядел потрясенным его поступком, хотя это продолжалось уже не одну неделю. Убедившись, что все в порядке, поднялся и принялся ждать, пока солдаты переходили по мосту. Четвертый мост последовал его примеру. Они все чаще удостаивались сердитых взглядов от солдат, как темноглазых, так и светлоглазых, что шли мимо.
«Ну вот зачем он так?» — тихо спросил Мош, когда один из солдат на ходу швырнул в мостовиков переспелым плодом складчатой лозы.
Мош вытер с лица вязкий красный сок, потом вздохнул и опять встал по стойке вольно. Каладин никогда не просил мостовиков делать то же самое, что и он, но они все равно каждый раз это делали.
«Когда я сражался вместе с войском Амарама», — сказал Каладин, — «я мечтал о том, как буду воевать на расколотых равнинах.
Все знают, что в Алеткаре остались только армейские отбросы. Мы воображали настоящих солдат, которые сражаются в славной войне, чтобы совершить возмездие за убийство нашего короля. Такие солдаты должны справедливо обращаться с соратниками, и дисциплина у них безукоризненная. Каждый мастер копья, и они никогда не нарушают строй на поле боя».
Стоявший с другой стороны Тефт тихонько фыркнул.
Каладин повернулся к Моашу.
«Почему они так с нами обращаются, Мош? Потому что знают, что им до нас далеко. Они видят, что мостовики дисциплинированнее их, и это раздражает. Насмехаться над нами куда проще, чем улучшать собственные навыки».
«Солдаты Далина Рахалина себя так не ведут», — заметил Скар, стоявший позади Каладина.
«Его люди маршируют строем. У них в лагере порядок. Если солдат на дежурстве, его мундир будет застегнут на все пуговицы, и сам он не станет бездельничать».
«Да прекратите вы когда-нибудь рассказывать про этого Далина, разобери его, буря Халина!» — подумал Каладин.
Про Амарама говорили то же самое. Как легко не замечать почерневшее сердце, если его прикрывает выглаженный мундир и репутация честного человека. Через несколько часов вспотевшие и измотанные мостовики вскарабкались по склону на склад. Они сбросили свой мост в положенном месте, было уже довольно поздно. Каладину следовало идти за покупками немедленно, иначе они останутся без припасов для вечерней похлебки. Парень вытер руки полотенцем, а отряд построился.
«Вы свободны на весь вечер», — сказал он. «Завтра с утра дежурство в ущелье. Тренировку с мостом придется перенести на вторую половину дня».
Мостовики закивали, потом Мош вскинул руку. Остальные все как один подняли руки и скрестили их в запястьях, сжав кулаки. Выглядело это так, словно они долго тренировались. Потом все быстро разошлись по своим делам.
Каладин скинул бровь, запихивая полотенце за пояс. Тефт задержался рядом с ним, улыбаясь.
«Что это было?» — спросил Каладин.
«Парни попросили о военном салюте», — объяснил Тефт.
«Обычный нам использовать нельзя. Копейщики и так уже думают, что мы слишком много о себе возомнили. Вот я и решил обучить их салюту, что был в ходу у моего прежнего отделения».
«Когда?»
«Сегодня утром, пока ты получал от Хашеля указания на день».
Каладин улыбнулся. Странно, он еще не разучился это делать. Поблизости 19 других мостовых отрядов, участвовавшие в вылазке, складывали свои мосты один за другим. Неужели четвертый мост когда-то выглядел как они, с их неопрятными бородами и замученными взглядами? Все молчали. Некоторые мимоходом поглядывали на Каладина, но прятали глаза, заметив, что он на них смотрит. Эти мостовики перестали презирать их отряд. Удивительное дело, но теперь они как будто относились к четвертому мосту, как ко всем остальным в лагере. Глядели снизу вверх. Они спешили прочь, стараясь избежать его внимания.
«Вот бедолаги», — подумал Каладин.
«Может, он сумеет убедить Хашель, чтобы та позволила ему взять нескольких в четвертый мост? Лишние руки пригодятся, и от первого взгляда на этих сутулившихся бедняк у него сжималось сердце».
«Парень, это выражение лица мне знакомо», — сказал Тефт.
«Ну почему ты вечно должен помогать всем и каждому?»
«Вот еще», — отозвался Каладин. «Я даже защитить четвертый мост не могу. Покажи-ка руку».
«Все не так плохо».
Каладин все равно схватил его за руку и размотал затвердевшую от крови повязку. Порез был длинный, но не глубокий. «Нужен антисептик». Сын лекаря заметил ползущих по краю раны красных спренов гниения. «И, похоже, придется зашивать. Все не так плохо. Не возражай», — сказал Каладин, и, взмахом руки велев Тефту следовать за собой, подошел к одной из дождевых бочек, стоявших по периметру лесного склада. Рана была достаточно легкой, чтобы Тефт смог завтра во время дежурства в ущелье показывать остальным выпады и блоки с копьем. Но это не повод дать ей загноиться или превратиться в шрам. У бочки Каладин промыл рану дождевой водой и позвал Лопана. Тот стоял в тени барака, и Каладин велел принести свои медицинские принадлежности. Гордозит снова отдал честь, хотя и одной рукой, и неспешным шагом отправился за мешком.
«Это самое, парень», — начал Тефт, — «как ты себя чувствуешь? Ничего необычного?»
Каладин нахмурился, отвлекаясь от раны на руке пожилого мостовика.
«Забери тебя, буря, Тефт. Ты задаешь мне этот вопрос в пятый раз за два дня. Ты на что-то намекаешь?»
«Нет, нет, тут что-то кроется», — возразил Каладин.
«Чего ты ко мне пристал?»
«Я...»
«Ганчо!»
— сказал подошедший Лопен с мешком с медицинскими принадлежностями на плече.
«Вот, держи!»
Парень посмотрел на него, с неохотой взял мешок и начал развязывать.
«Нам надо будет...» — Тефт вскинул руку, будто желая ударить его кулаком.
Каладин, не думая, резко вдохнул и принял защитную стойку, выставив перед собой руки. Одна была сжата в кулак, другая отведена назад, чтобы блокировать удар.
Что-то будто расцвело внутри его, словно он набрал полную грудь чистейшего воздуха, а в его кровь впрыснули горящий спирт. По всему телу прошла мощная волна, сила и осознанность. Это походило на естественную реакцию на опасность, только в 100 раз сильнее.
Каладин молниеносным движением поймал кулак Тефта. Тот застыл.
«Что это ты делаешь?» — требовательно спросил молодой мостовик.
Тефт заулыбался. Шагнул назад, высвободил руку.
«Келик», — сказал он, качая головой. «Ну, у тебя и хватка.
Почему ты пытался меня ударить?»
«Я хотел кое-что проверить. Видишь ли, у тебя сейчас тот кошель со сферами, который принес Лопан, и еще твой собственный, с нашими общими сбережениями. Больше Борисвета, чем ты когда-нибудь носил с собой, по крайней мере, в последнее время».
«А это тут при чем?» — рассерженно спросил Каладин.
«Что за жар он чувствовал внутри себя? Что за огонь в венах?»
«Ганчо!»
— с благоговением проговорил Лопан.
«Ты светишься!»
Каладин нахмурился.
«Какая буря!»
И тут он все увидел сам. Свечение было очень слабым, но вполне реальным. От его кожи поднимались извивающиеся струйки мерцающего дыма, словно пар от миски с горячей водой холодной зимней ночью. Каладин задрожал и положил медицинский мешок на широкий край дождевой бочки. На миг его кожу обдало холодом.
«Что происходит?»
Потрясенный, он поднял другую руку и увидел, что она тоже испускает струйки дыма.
«Что ты со мной сделал?» — спросил он у Тефта.
Пожилой мостовик все еще улыбался.
«Отвечай!»
— сказал Каладин и, шагнув вперед, схватил его за воротник.
«Буря, отец, сколько же во мне силы!»
«Парень, да ничего я не делал! Ты сам это делаешь вот уже некоторое время! Я случайно увидел, как ты питался буресветом, пока лежал больной!»
«Буресвет!»
Каладин поспешно отпустил Тефта и засунул руку в карман в поисках кошеля со сферами, выудил его и развязал. Внутри было темно. Все 5 самосветов оказались пустыми. Белый свет, который излучала кожа Каладина, слабо озарил внутренность кошеля.
«Это что-то новенькое»,
— раздался позади голос Лопана. Каладин повернулся и увидел, что гордозиец присел и разглядывает мешок с медицинскими принадлежностями.
«С ним-то что случилось?» А потом Каладин понял. Он думал, что положил мешок на край бочки, но в спешке просто прижал его к стенке.
Мешок прилип к доскам, словно его повесили на невидимый крючок, и от него шло едва заметное свечение, как от самого Каладина. Пока Лопан смотрел, оно потускнело, мешок отклеился и шлепнулся на землю.
Каладин поднял руку ко лбу, переводя взгляд с изумленного Лопана на пытливого Тефта. Потом начал озираться, как безумный.
Никто из находившихся на складе на них не смотрел. В солнечном свете дымок был слишком бледным, чтобы рассмотреть издалека.
«Буря, отец! Что это? Как это?»
Он заметил над собой знакомую тень. Полупрозрачная сила лениво порхала точно лист на ветру. То туда, то сюда.
«Это все она!» — подумал Каладин. «Что она со мной сделала?»
Он ринулся прочь от Лопана и Тефта прямо к сил. С каждым быстрым шагом он преодолевал куда большее расстояние, чем следовало.
«Сил!»
— заорал он. Она спорхнула вниз и зависла перед ним, из листочка превратившись в девушку, стоявшую на невидимой опоре.
«Да!»
— Каладин огляделся по сторонам.
«Иди за мной!»
— сказал он и поспешил в один из переулков между бараками. Там спрятался в тени, прижался к стене, пытаясь выровнять дыхание. Никто не мог его видеть. В воздухе перед ним возникла сила. Ручки сцеплены за спиной, взгляд внимательный.
«Ты светишься!»
«Что ты со мной сделала?»
Она склонила голову на бок, потом пожала плечами.
«Сил!»
— грозно проговорил он, не зная, сможет ли их прямо навредить Спрену.
«Каладин, я не знаю!»
— искренне сказала она, садясь и свесив ноги с невидимой опоры.
Я могу лишь смутно вспомнить вещи, которые когда-то знала очень хорошо. Этот мир, общение с людьми.
Но ты действительно что-то сделала?
Мы оба что-то сделали. Не я, не ты один, но вместе.
Она снова пожала плечами.
Это не очень-то помогает.
Спрэн скривилась. Знаю, прости.
Каладин поднял руку. Тени свет, который излучала его кожа, был заметнее. Если кто-то пройдет мимо, как мне от этого избавиться?
А почему ты хочешь от этого избавиться?
Ну, потому что я...
Потому что... Сил не ответила. Каладину в голову пришел вопрос, который он, видимо, должен был задать давно.
Ты ведь не Спрэн Ветра, так?
Она поколебалась, потом покачала головой.
Нет.
Что же ты такое?
Не знаю. Я создаю узы.
Узы. Проказничая, она склеивала вещи. Подошвы прилипали к земле, и люди спотыкались. Кто-то тянулся к куртке на крючке и не мог ее снять. Каладин нагнулся и подобрал с земли камень. Размером с его ладонь. С гладкой поверхностью, обточенной ветрами и дождями великих бурь. Он прижал камень к стене казармы и усилием воли перенаправил в него свой буресвет. Его продрал озноб. Камень начал сочиться светящимся дымом. Когда же убрал руку, камень остался где был, прилипнув к стене здания. Каладин наклонился ближе, прищурив глаза. Ему показалось, что он видит мельчайших спренов, темно-голубых и похожих на кляксы, собравшихся в том месте, где камень соприкасался со стеной. «Спрены ус», — пояснила Сил, подлетев к его голове. Она по-прежнему стояла на воздухе. «Они не дают камню упасть. Может быть, или, возможно, их притянуло то, что ты сделал, когда закрепил его. Все работает не так, верно? Спрены гниения вызывают болезнь?» — лениво проговорила Сил. «Или она их притягивает?»
«Все знают, что они ее вызывают».
«А спрены ветра вызывают ветер? Спрены дождя — дождь. Спрены пламени устраивают пожары?»
Он растерялся.
«Нет, конечно. Или...
да, это бессмысленно. Мне нужно узнать, как избавиться от этого света, а не изучать его».
«А почему?» — повторила Сил. «Ты должен от него избавляться, Каладин. Ты же слышал истории о людях, что ходили по стенам, людях, что повелевали бурями, о ветробегунах. Почему ты хочешь избавиться от чего-то подобного?»
Каладин мучительно подыскивал нужные слова. «Исцеление. То, что в него никогда не попадали стрелы, хотя он бежал в первом ряду.
Да, это странно. Почему это его так испугало? Может, ему страшно оказаться отделенным от всех остальных, каким всегда был его отец, как лекарь в поде? Или причина крылась в чем-то более существенном?
Я делаю то, что делали сияющие», — проговорил он.
«Именно это я и сказала. Я думал, что проклят, или что поссорился с какой-нибудь силой вроде старой магии.
Может, это все объясняет?
Всемогущий проклял сияющих за то, что они предали человечество. А если я тоже проклят за то, что делаю?»
«Каладин, ты не проклят. Ты же сказала, будто бы не понимаешь, что происходит». Он принялся ходить туда-сюда по переулку. Камень наконец-то отлепился от стены и грохнулся озимь.
«Ты можешь утверждать со всей уверенностью, что мои действия не навлекли на меня несчастье? Ты знаешь достаточно, чтобы это отрицать?»
Сил стояла в воздухе, скрестив руки, и молчала.
«Это... вот это!» — сказал Каладин, кивнув на камень. «Оно противоестественно. Сияющие предали человечество. Они лишились сил и были прокляты. Легенды все знают».
Парень бросил взгляд на свои руки, которые еще светились, но слабее, чем раньше.
«Что бы мы ни сделали, что бы со мной ни случилось, я каким-то образом навлек на себя то же самое проклятие. Потому-то вокруг меня все умирают, когда я пытаюсь им помочь».
«Ты считаешь меня проклятием?»
— спросила она.
«Я... ну, ты же назвала себя частью всего этого, и...»
Она решительно направилась вперед, тыкая в него пальчиком. Маленькая разгневанная женщина, повисшая над землей.
«Так ты думаешь, все из-за меня? Твои неудачи? Смерти?»
Каладин не ответил. Он почти сразу понял, что молчание было самым худшим вариантом ответа. Сил, на удивление, человечная в своих чувствах. Развернулась в воздухе с обиженным видом и шмыгнула прочь, превратившись в ленточку из света.
«Я принимаю это слишком близко к сердцу», — сказал он себе.
На душе было неспокойно. Он снова прислонился к стене, прижал ладонь к голове. Не успел он собраться с мыслями, как у входа в переулок появились чьи-то тени — Тефт и Лопен.
«Скалословы!» — воскликнул Лопен. «В тени ты и впрямь светишься, Ганчо!»
Тефт схватил Лопена за плечо. «Он никому не скажет, парень. Я об этом позабочусь».
«Ага, Ганчо, клянусь, никому ни слова. Можешь верить гордозийцу?»
Каладин поглядел на них, все еще сбитый с толку.
а потом протолкался мимо, выбежал из переулка и ринулся через весь лесной склад подальше от любопытных глаз. Когда сгустилась ночная тьма, тело Каладина уже перестало излучать потоки света. Он тускнел, точно угасающий костер, и через несколько минут потух совсем. Парень шел на юг, вдоль края расколотых равнин, по пограничной полосе между военными лагерями и самими равнинами. В некоторых частях, вроде площадки для построения возле лесного склада Садеаса, полоса представляла собой пологий склон. В других местах были скальные хребты, футов 8 в высоту. Он как раз шел мимо такого, и справа от него были камни, а слева — равнины. Скалы покрывали впадины и трещины, а кое-где имелись и маленькие пещерки. Среди теней местами все еще блестели лужи, оставшиеся после великих бурь, что случились несколько дней назад. В камнях все еще копошились разные живые существа, хотя вечерняя прохлада вскоре заставит их попрятаться. Он миновал место, испещренное небольшими дырами, заполненными водой. Кремлецы, многоногие с маленькими клешнями, с удлиненными телами в панцирях, пили и ели по краям этих дыр. Из одной высунулась маленькая щупальца, схватила кремлеца и утащила в воду. Наверное, хватун. У подножия хребта травинки выглядывали из своих нор, пучки пальцемха среди зелени напоминали цветы. Ярко-розовые и пурпурные отростки пальцемха сами казались щупальцами, которые колыхались на ветру. Когда Каладин проходил мимо, робкая трава пряталась, но пальцемох был смелее. Пучки его отростков скрывались в раковинах, только если он постукивал по камню прямо рядом с ними. Над ним, на скалистом хребте, несколько дозорных следили за расколотыми равнинами. Эта земля под хребтом не принадлежала ни одному из великих князей, так что дозорные не обращали внимания на Каладина. Его остановили бы, лишь попытаясь он покинуть военные лагеря у их южной или северной границы. Никто из мостовиков не пошел за ним. Он не знал, что именно им сказал Тефт. Возможно, что Каладин сильно расстроился из-за смерти Карты. Было странно оказаться в одиночестве. С того дня, как Амаром его предал и превратил в раба, он постоянно был вместе с кем-то. Замышлял побег с рабами, трудился с мостовиками, солдаты его охраняли, работорговцы били, друзья на него полагались. Последний раз он остался один той ночью, когда его связали и бросили на милость великой бури. «Нет», — подумал он, — «той ночью я был не один. Со мной была Сил». Он опустил голову, проходя мимо маленьких трещин в земле слева. Эти трещины расширялись к востоку и превращались в ущелье. Что с ним происходит? Он не бредит. Тефт и Лопан тоже все видели. Тефт, похоже, чего-то такого и ждал. Каладин должен был умереть во время той великой бури, но вместо этого уже через некоторое время оказался бодрым и здоровым. Его ребра по-прежнему должны были болеть, но он уже несколько недель ничего не чувствовал. Его сферы и сферы мостовиков, оказавшихся поблизости, постоянно теряли буресвет. Может, его изменила великая буря? Но нет, он обнаружил иссякшие сферы до того, как его подвесили умирать. И Сил, она ведь почти признала ответственность за кое-что из случившегося. Это длится уже достаточно долго. Он подошел к выступу скалы и прислонился к нему, вынудив траву спрятаться. Посмотрел на восток, на расколотые равнины. Они стали ему домом и гробницей. Жизнь на них рвала его на части. Мостовики глядели на него, как на вожака и спасителя, но у него внутри были трещины, похожие на эти, в камнях, на краю равнин. Трещины расширялись. Он продолжал давать обещания самому себе, словно человек, выдохшийся после долгого бега. «Еще немного. Вот только до следующего холма. Там можно сдаться». Тонкие разломы, щели в камне. «Я попал куда надо», — подумал он. «Мы созданы друг для друга. Я такой же, как эти равнины. Интересно, что их разбило? Какой-то страшный удар? Где-то далеко заиграла музыка и полетела над равнинами». Каладин вздрогнул от неожиданности. Звуки были такими неуместными, что пугали, несмотря на мелодичность. Они доносились с равнин. Заинтригованный Каладин двинулся вперед, на восток, к плоской, сглаженной ветром скале. Он шел, и звуки становились громче, но они по-прежнему были щемящими, эфемерными. Играла флейта, хоть и с более низким звучанием, чем большинство из тех, что он слышал раньше. Приближаясь, Каладин почувствовал запах дыма, потом увидел свет. Впереди горел маленький походный костер. Он вышел к своеобразному полуострову, возникшему из-за крутого поворота, убегавшей в тьму расщелины, в которую превратилась одна из трещин. На самом краю полуострова, с трех сторон окруженного пропастью, на валуне сидел мужчина с бледно-голубыми глазами и в черном мундире. Перед ним горел костерок из коры камнепочек. У незнакомца были короткие черные волосы и лицо с резкими чертами. На поясе висел узкий меч в черных ножнах. Каладин ни разу не слышал, чтобы светлоглазый играл на флейте. Разве они не считали музыку женским занятием? Светлоглазые мужчины пели, но не играли на музыкальных инструментах. Это можно лишь ревнителям. Этот человек был невероятно талантливым музыкантом. Странная мелодия, которую он играл, казалась чужеродной, почти нереальной, словно происходила из иного места и времени. Ей вторило эхо из ущелья, будто незнакомец играл дуэтом с самим собой. Каладин остановился неподалеку, сообразив, что последнее, что ему нужно сейчас, связаться со светлордом, особенно с таким, который достаточно эксцентричен, чтобы нарядиться в черное и уйти на расколотые равнины, попрактиковаться в игре на флейте. Юноша повернулся, чтобы вернуться в лагерь. Музыка оборвалась, Каладин замер. «Я все время переживаю, что разучусь на ней играть», — раздался негромкий голос у него за спиной. «Знаю, это глупо. Я ведь так много практиковался, но в последнее время редко получается уделять ей столько внимания, сколько она заслуживает». Каладин повернулся к незнакомцу. Его флейта была вырезана из темного, почти черного дерева. Инструмент выглядел слишком заурядным для светлоглазого, но тот держал флейту почтительно. «Что вы тут делаете?» — спросил Каладин.
«Сижу. Время от времени играю».
«Я хотел спросить, почему вы здесь?» «Почему я здесь?» — переспросил мужчина и, опустив флейту, расслабленно откинулся назад. «А почему мы все здесь?»
«Это довольно глубокомысленный вопрос для первой встречи,
юный мостовик. Я предпочитаю начинать с представлений, а потом уже переходить к теологии. Или к обеду. Можно даже вздремнуть. Да и вообще заниматься чем угодно, лишь бы не теологией. Но представление все-таки важнее всего».
«Ну хорошо», — сказал Каладин.
«Итак я здесь сижу. Время от времени играю. На нервах мостовиков». Каладин зарделся и вновь вознамерился уйти. «Пусть светлоглазый дурень болтает и делает, что вздумается. Каладину надо поразмыслить над сложными решениями».
«Вот и правильно, убирайся», — раздалось у него за спиной. «Я даже рад, что ты уходишь. Тебя не стоит подпускать слишком близко. Мой буресвет мне еще пригодится».
Каладин на миг застыл, потом резко повернулся. «Это вы о чем?»
«О моих сферах», — сказал странный человек, демонстрируя полностью заряженный изумрудный броум. «Все знают, что мостовики воры или по меньшей мере попрошайки».
«Ну, конечно, он имел в виду сферы. Он не знал о Каладиновом недуге. Ведь так?» В глазах незнакомца заплясали искорки, словно он очень удачно пошутил.
«Не обижайся, что я назвал тебя вором».
Незнакомец вскинул палец. Каладин нахмурился. «Куда подевалась сфера? Ведь тот только что держал ее именно в этой руке.
Я хотел сделать тебе комплимент».
«Сделать комплимент? Назвав вором?
Разумеется, я и сам вор».
«В самом деле? И что же вы воруете?»
«Гордыню».
Человек подался вперед.
«И временами скуку. Если у меня самого гордыни в избытке. Я королевский шут. Или был таковым до недавнего времени. Думаю, вскоре я утрачу это звание.
Королевский кто?
Шут. Моя работа — быть остроумным».
«Морочить людям голову и быть остроумным — не одно и то же».
«Ага».
Глаза незнакомца сверкнули.
«Вижу, ты мудрее большинства тех, с кем я в последнее время общался. А что же тогда означает быть остроумным?»
«Говорить умные вещи».
«А что такое ум?»
«Я...»
«Почему он продолжает этот разговор?»
«Я думаю, это способность говорить и поступать правильно в нужный момент». Королевский шут склонил голову на бок, потом улыбнулся. Наконец протянул Каладину руку.
«И как же тебя зовут, мой вдумчивый мостовик?»
Каладин нерешительно протянул руку в ответ.
«Каладин, а тебя?»
«У меня много имен». Человек в черном пожал руку.
«Я начал жизнь как мысль, идея, строчка на бумаге».
«Это я тоже украл».
«Самого себя.
Однажды меня назвали в честь камня».
«Надеюсь, он был милый».
«Он был красивый», — сказал шут. «И сделался совершенно никудышным из-за того, что я носил его имя».
«Ну и как же теперь тебя называют?»
«По-разному. И лишь изредка вежливо. Я почти все заслужил, к сожалению. Но вот ты можешь звать меня Хойт».
«Это твое имя?»
«Нет. Имя того, кого мне стоило бы любить. И еще одна вещь, которую я украл». «Мы, воры, только этим и занимаемся». Он бросил взгляд на восток, на быстро темнеющие равнины. Костерок возле валуна, на котором сидел Хойт, отбрасывал тусклый свет, красноватый из замерцающих углей.
«Что ж, рад знакомству», — сказал Каладин.
«Мне пора. Сначала я кое-что тебе дам». Хойт подобрал свою флейту. «Подожди, пожалуйста». Каладин вздохнул. «Похоже, этот чудак его не отпустит, пока не добьется своего». «Это флейта следопыта», — проговорил Хойт, рассматривая темную древесину. «Она для рассказчика, чтобы он на ней играл, пока излагает свою историю».
«Ты хотел сказать, чтобы кто-то другой играл, пока рассказчик говорит?»
«Вообще-то я сказал то, что хотел сказать». «Как можно рассказывать и одновременно играть на флейте?» Хойт вскинул бровь и приложил флейту к губам. Он играл не так, как Каладину доводилось видеть. Держал флейту не прямо перед собой, а боком. Шут сыграл несколько нот для пробы. Они были столь же грустными, как и те, что Каладин уже слышал. «Это история», — провозгласил Хойт, — «про Дерретеля и странствующий парус». Он начал играть, мотив был быстрее и резче прежнего. Звуки словно соревновались друг с другом, спеша прочь из флейты, как дети, пустившиеся на перегонки. Мелодия была красивая и бодрящая. Она звучала то выше, то ниже, казалась сложной, как узор на ковре. Каладин понял, что не может шелохнуться. Музыка овладела им, почти лишила воли. Словно каждая нота — это крючок, пронзающий плоть. Хойт резко остановился, но мелодия эхом отзывалась в ущелье, сопровождая его слова. «Дерретели хорошо знают в иных краях, хотя здесь, на востоке, я реже о нем слышал. Он был королем в темные дни, в эпоху до начала истории, могущественный человек, командовал тысячами, вел за собой десятки тысяч». Высокий, царственный, благословенный светлой кожей и еще более светлыми глазами. Такому можно лишь завидовать. Стоило эху умолкнуть где-то внизу, как Хойт опять заиграл в том же ритме. Как ни странно, он продолжил в точности ту музыкальную фразу, на которой эхо затихло, словно мелодия и не прерывалась вовсе. Мотив стал более плавным, наводя на мысли о короле, который идет по дворцу в окружении придворных. Пока Хойт играл, закрыв глаза, он наклонялся к костру. Воздух вырывался из флейты и колебал дым, заставляя его извиваться. Музыка стала тише, дым клубился, и Каладину показалось, что он видит в узорах дыма мужское лицо с острым подбородком и высокими скулами. Его там не было, разумеется, просто разыгралось воображение. Но щемящая мелодия и клубящийся дым как будто разбудили в нем фантазию. «Дерретель сражался с приносящими пустоту во времена вестников и сияющих», — пояснил Хойт, все еще не открывая глаз, держа флейту у самых губ, и песня звучала эхом в ущелье, словно аккомпанируя его рассказу. Когда наконец-то наступил мир, он понял, что не может найти себе места. Его взгляд все время устремлялся на запад, к великому открытому морю. Он велел построить лучший из всех кораблей, что когда-либо существовали. Восхитительное судно, предназначенное для того, на что еще никто ни разу не осмеливался — плыть по морю во время великой бури. Эхо сошло на нет, и Хойт опять принялся играть, словно чередуясь с невидимым музыкантом. Извилистые струйки дыма поднимались, колыхались на ветру от дыхания Хойда, и Каладину показалось, что он видит верфь и громадный корабль с корпусом заостренным, как стрела. Мелодия стала быстрой и отрывистой, будто имитируя удары колотушек и скрежет пил. «Целью Дерретеля, — продолжил Хойт, — было отыскать родину приносящих пустоту, то место, что породило их. Многие звали его глупцом, но он ничего не мог с собой поделать. Король назвал корабль «Странствующий парус» и набрал в команду самых смелых моряков, и в день, когда начиналась великая буря, корабль отплыл. Вышел прямиком в океан, подняв парус, словно распахнув объятия навстречу штормовым ветрам. Флейта оказалась у губ Хойда через секунду, и он растревожил костер, пнув кусок камнепочковой коры. Посыпались искры, и поднялось облачко дыма. Песня разъярилась, словно ураган. Она то вдруг звучала на тон ниже, то перемежалась внезапными быстрыми трелями. Иной раз мелодия взмывала к высоким нотам, переходившим в пронзительные крики чаек. И Каладин все видел внутренним взором. Массивный корабль вдруг стал крошечным на фоне великой бури. Ветер унес его в бескрайнее море. На что надеялся этот Дерретель? Что он хотел разыскать? Великая буря и на суше была жутким бедствием. Что уж говорить про море. Ущелье металось эхо. Каладин против собственной воли опустился на камни, следя за клубящимся дымом и танцующим пламенем. Он видел маленький корабль в плену у неистового вихря. В конце концов музыка Хойда замедлилась, яростное эхо успокоилось, и мелодия стала куда более нежной, точно плеск волн. Кораблекрушение почти уничтожило странствующий парус, но Дерритель и большинство его моряков выжили. Они оказались на одном из островков, что кольцом окружали громадный водоворот, в котором, как говорят, исчезает океанская вода. Дерретеля и его людей приветствовали странные люди, высокие и гибкие. Они носили одноцветные одежды и вплетали в волосы раковины, каких не найдешь в Рошере. Эти люди приютили выживших, накормили и вылечили. На протяжении многих недель выздоравливая, Дерретель изучал странный народ, называвший себя Увара, люди великой бездны. Забавно они вели жизнь. В отличие от народов Рошера, которые все время спорят, Увар оказались покладистыми. Они с детства не задавали вопросов, каждый из них занимался тем, что был обязан делать. Хойт снова заиграл, позволив дыму подниматься спокойно. Каладину показалось, что он видит народ, прилежных, трудолюбивых людей. Вот вырос дом с человеком в окне, то был Дерритель, наблюдавший за Увара. Музыка была спокойная, вызывавшая любопытство. Как-то раз, когда Дерритель и его люди устроили тренировочный бой, чтобы восстановить силы, девочка-служанка принесла им освежающие напитки. Она споткнулась о камень, и чаши, упав на землю, разбились. В мгновение ока другие увара набросились на несчастного ребенка и самым жестоким образом ее убили. Дерритель и его люди были так потрясены, что к моменту, когда пришли в себя, служанка уже была мертва. Рассерженный Дерритель потребовал объяснить ему причину этого несправедливого убийства. Один из местных жителей объяснил: «Наш император не терпит ошибок». Вновь началась музыка, теперь она была печальной, и Каладин вздрогнул. Он собственными глазами увидел, как девочку забили до смерти камнями и как горделивый Дерритель склонился над ее бездыханным телом. Каладин знал эту печаль, печаль неудачи, из-за которой погиб тот, кому он должен был как-то помочь. Так много людей, которых он любил, умерли. Молодой мостовик теперь знал причину. Он навлек на себя гнев вестников и всемогущего. В этом все дело, верно? Каладин понимал, что должен вернуться к четвертому мосту, но не мог уйти. Слова рассказчика связали его по рукам и ногам. Дерритель сделался внимательнее, вещал Хойт под звуки аккомпанировавшего ему тихого эха и стал замечать другие убийства. Эти увара, люди великой бездны, были склонны к потрясающей жестокости. Если один из них делал что-то не так, проявлял хоть малую талику своенравия или непокорности, остальные забивали его или ее насмерть. Каждый раз, когда Дерритель спрашивал о причинах, сопровождавшая их местная жительница отвечала одинаково: «Наш император не терпит ошибок». Музыкальное эхо затихало, но Хойт опять поднял флейту именно в тот момент, когда оно сделалось почти неслышным. Теперь полилась мрачная мелодия, тихая, спокойная, словно погребальная песнь, и все-таки в ней чувствовалась загадка. То и дело проскальзывали быстрые ноты, указывая на какой-то секрет. Каладин хмуро наблюдал, как вихрящийся дым превращается в подобие башни, высокой, тонкой, с открытой площадкой на вершине. Император, как узнал Дерритель, обитал в башне на восточном берегу самого большого из островов Увара. Каладин почувствовал озноб. Дымные образы — это плод его воображения, дополнение к истории. Но разве он не увидел башню до того, как Хойт о ней упомянул? Дерритель решил, что должен бросить вызов жестокому императору. Что за чудовище могло потребовать от явно мирного народа убивать столь часто и столь ужасным образом? Дерритель собрал своих моряков, настоящих героев, и они вооружились. Увары не пытались их остановить, хотя и глядели со страхом, как чужаки отправились штурмовать башню императора. Хойт замолчал, но не стал опять играть на флейте. Он позволил эху в ущелье звучать, и на этот раз оно как будто длилось дольше. Звуки были долгими и зловещими. Дерритель и его люди вышли из башни довольно скоро, неся с собой иссушенное тело в дорогих одеждах и украшениях. «Мы нашли его в комнате наверху одного!» Выходило так, что властитель был мертв вот уже много лет, но никто не осмелился войти в его башню, они слишком боялись. Когда Дерритель показал Увара мертвое тело, они начали завывать и плакать. Весь остров погрузился в хаос. Увара принялись поджигать дома, бунтовать или падать на колени от мучительных страданий. Изумленный и растерянный Дерритель и его команда взяли штурмом верфь Увара, где ремонтировался странствующий парус. Их проводница взмолилась взять ее с собой, увезти с острова. Так Нафти стала частью команды. Дерретель и его люди подняли парус, и хотя ветер был слабым, они направили корабль по краю водоворота, использовав движущую силу его кружения, чтобы оттолкнуть судно подальше от островов. Еще долго после отплытия они видели, как над якобы мирными землями клубится дым. Они собрались на палубе, наблюдая, и Дерретель спросил у Нафти, в чем причина этих ужасных волнений. Хойт замолчал, позволив словам вместе со странным дымом растаять в ночи.
«Ну?» — нетерпеливо спросил Каладин. «Что она ответила?»
Завернувшись в одеяло, не сводя испуганных глаз со своей родины, она сказала, «Странник, разве ты не видишь, если император мертв и был мертв уже много лет, то убийства, которые мы совершили, лежат не на его совести, а на нашей собственной?» Каладин выпрямил спину. Хойт уже не говорил с ним насмешливым шаловливым тоном, как раньше. Больше никакого притворства, никаких острот, предназначенных для того, чтобы сбить с толку. Эту историю он рассказал от души, и Каладин осознал, что потерял дар речи. Он сидел и думал об острове и ужасных делах, что там творились. «По-моему», — наконец проговорил он, облизнув пересохшие губы, — «по-моему, я только что видел проявление ума», — Хойт вскинул бровь, глядя на Каладина поверх своей флейты. «Помнить такую историю», — прибавил Каладин, — «рассказать ее так продуманно». «Поосторожней с тем, что говоришь», — заметил Хойт с улыбкой. «Если хорошая история — это все, что ты считаешь проявлением ума, то скоро я останусь без работы». «Ты разве не сказал, что и так лишился работы?» «Верно. Король, наконец-то, не может острить. Интересно, что он теперь будет делать?» «Тупить?» — предположил Каладин. «Я передам ему твои слова», — заметил Хойт, и глаза его сверкнули. «Но, думаю, это не точно. Острить способен любой, кроме тупицы. Что же такое остроумие?» «Я не знаю. Может, что-то вроде спрена в голове, от которого начинаешь соображать быстрее?» Хойт склонил голову на бок, потом рассмеялся. «Ну что ж, это объяснение ничем не хуже других». Он встал и отряхнул свои черные брюки. «А все, что ты рассказал, случилось на самом деле?» — спросил Каладин, тоже поднимаясь. «Возможно. Но как же люди про все узнали? Дерретель и его команда вернулись?» «Если верить некоторым историям, да». «И как они смогли? Великие бури дуют всегда в одном направлении». «Что ж, полагаю, история врет. Я этого не говорил». «Нет, я сам сказал. К счастью, мы имеем дело с лучшим видом лжи. И какая же это ложь?» «А что исходит от меня, разумеется?» Хойт рассмеялся и пнул костер, раздавив последние угли каблуком. Каладин вдруг понял, что костерок был слишком маленьким для такого количества дыма. «Что ты положил в огонь?» — спросил он. «Чтобы получить тот особый дым». «Ничего, это был обычный костер. Но я видел. То, что ты видел, принадлежит тебе. История мертва до тех пор, пока кто-то ее не вообразит. Но какой смысл у этой истории? Такой, какой тебе требуется». Цель рассказчика не в том, чтобы вложить в голову слушателя определенные мысли, но в том, чтобы подсказать вопросы, над которыми следует поразмыслить. Мы слишком часто об этом забываем. Каладин нахмурился и посмотрел на запад, на военные лагеря. Они теперь были озарены светом сфер, фонарей и свечей. «Дело в ответственности», — сказал он. «Увара с легкостью убивали друг друга, пока могли винить во всем императора. Скорбь настигла их только в тот момент, когда стало ясно, что ответственность за содеянное нельзя ни на кого свалить». «Это лишь один из вариантов толкования», — проговорил Хойт. «Следует заметить, хороший. И какую ответственность ты не хочешь брать на себя?» Каладин вздрогнул. «Что? Люди видят в историях то, что ищут, мой юный друг». Хойт пошарил за валуном, достал мешок и закинул за спину. «У меня нет для тебя готовых ответов. Чаще всего я ощущаю себя так, словно у меня их никогда и не было. Я явился в ваши края в поисках старого знакомого, но вышло так, что большую часть времени я от него прятался». «Ты сказал про меня и ответственность!» «Это было лишь праздное замечание, только и всего». Он подался вперед и положил руку на плечо Каладину. «Я часто отпускаю праздные замечания. Они ведь все равно не желают работать. Сумею я сделать так, чтобы мои слова таскали камни? Интересно было бы на такое посмотреть». Он протянул Каладину флейту из темного дерева. «Вот! Я носил ее с собой так долго, что ты бы не поверил, скажи я тебе правду. Бери ее себе». «Но я не умею играть». «Так научись», — Хойт сунул флейту ему в руку. «Когда музыка споет тебе, ты поймешь, что освоил ее». Он пошел прочь. «И позаботься о моем шквальном ученике. Зря он не оповестил меня о том, что все еще жив.
Наверное, боялся, что я снова явлюсь его спасать.
«Что еще за ученик?»
«Передай ему, что обучение закончено», — продолжил Хойт, не останавливаясь.
«Он теперь полноправный миропевец. Следи, чтобы его не убили».
Я слишком много времени потратил, пытаясь вбить в его башку хоть талику здравого смысла.
«Сигзил», — понял Каладин.
«Я отдам ему флейту!» — крикнул он вслед Хойду. «Даже не думай!» — ответил Хойд, повернувшись и продолжая идти задом наперед. «Это подарок тебе!»